Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня, 23 ноября, католическая церковь чтит память святого Климента I, папы Римского, мученика третьего преемника святого апостола Петра. Папа Климент правил церковью с 88 по 97 год. Написал послание к Коринфянам, свидетельство значения римского епископа в первом веке. Послание святого Климента Папы проникнуто заботой о единстве Церкви Христовой. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям Рафаила Керницкого, епископа. Он служил во Львове. Арестован в 1944 году, был в заключении до 1948 года. Рукоположен в епископы 2 марта 1991 года. Умер 23 ноября 1995 года. В воле Твоей мир мой, Господи!
Новости из Ватикана по-русски.
Папа Франциск обратился к верующим и ко всем людям доброй воли с видеопосланием, подчеркнув право на мир для народов Святой Земли. В видеоролике, опубликованном Всемирной сетью молитвы Святейшего Отца, Папа Франциск утверждает, что все люди страдают от войн, которые после Второй мировой бушуют в разных частях света. «Когда они далеко, возможно, мы не ощущаем их так сильно, но есть и две очень близкие, которые заставляют нас реагировать на Украине и на Святой Земле». По словам епископа Рима, драматические события, поразившие Святую Землю, крайне серьезны и тяжелы. Палестинский народ и народ Израиля имеют право на мир, право жить в мире. Речь идет о двух братских народах, отмечает папа, и призывает молиться о мире на Святой Земле, дабы споры решались путем диалога и переговоров, а не горой смертей с обеих сторон. Пожалуйста, давайте молиться о мире на Святой Земле. 22 ноября Папа Франциск встретился с тысячами паломников на площади Святого Петра, продолжив цикл катехизических наставлений на тему «Рвение в деле евангелизации», подчеркнув, что спасительная весть Бога адресована всем людям. Евангелие Господне предназначено для каждого. Христос родился, умер и воскрес ради всех людей, отметил Святейший Отец и процитировал фрагмент своего апостольского обращения Евангелии Гаудиум. Христиане обязаны провозглашать Евангелие, не исключая никого, но не навязывая новую обязанность, а скорее делясь радостью, указывая на прекрасный горизонт, предлагая желанную трапезу. Церковь возрастает не благодаря прозелитизму, а из-за привлекательности. Ссылаясь на библейские страницы, Папа Франциск отметил: призывая человека и заключая с ним завет, Бог желает достичь многих других. Все друзья Господа испытали на себе не только красоту, но и ответственность, и бремя своей богоизбранности. Они чувствовали растерянность перед лицом собственных слабостей или утраты безопасности. Однако есть и более опасные искушения, отметил папа, относиться к призванию как к привилегии, исключительности, отделяющей человека от других. Это соблазн утверждать, что Бог только наш, как будто можно целиком распоряжаться Всевышним в собственных интересах. Но Господь призывает благовестников не для того, чтобы воздвигнуть на пьедестал, но чтобы они стали свободными и дерзновенными орудиями Его великой и всеобъемлющей любви. По словам Святейшего Отца, Церковь не место совершенных и привилегированных людей, а община учеников, свидетельствующих об Иисусе, которого они познали по благодати и который ходатайствует за всех, молясь, любя и принося себя в жертву миру. Епископ Рима призвал верующих не поддаваться искушению отождествлять христианство с какой-либо культурой, этнической группой или системой, ведь тогда оно теряет свою истинно католическую природу, специфическую вселенскую черту. Тогда оно подстраивается под шаблоны мира сего, становится элементом разделения и вражды. Наша молитва и самоотдача Господу предназначены для других, наше служение для всех, подчеркнул в конце обращения Папа Франциск. Двадцать 21 ноября в штаб-квартире продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Риме состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню рыболовства. По этому случаю префект Департамента служения целостному развитию человека кардинал Майкл Черни опубликовал обращение, подчеркнув тесную связь между экологически устойчивым рыболовством и человеческим достоинством работников рыбного хозяйства. Человеческий труд — это знак огромного доверия Бога к человеку, признание его достоинства. Свое творение Господь вверяет нашей ответственности, пишет префект в обращении. Апостольским увещеванием «Лаудате Деум» Святейший Отец призывает нас пребывать в правильных отношениях с окружающим миром и с Творцом. Но, к сожалению, человек не реализует это в жизни. Папа Франциск убежден, что мы недостаточно реагируем. Мир, который нас принимает, разрушается и, возможно, приближается к критической точке. Всемирный день рыболовства — благоприятный повод прислушаться к этому призыву. Рыболовецкие сообщества во многих частях света страдают. Экономические проблемы, недобросовестная конкуренция, климатические изменения ставят под угрозу выживание этого промысла. Экологическая чувствительность важна для защиты качества улова и бережного отношения к морям и океанам. Нелегальное рыболовство разрушает морскую экосистему, наносит ущерб труду рыбаков, которые хорошо знают, насколько важна забота о море для обеспечения будущего их бизнеса. Зачастую отдается предпочтение тем, кто эксплуатирует труд и действует несправедливо, порой поставляя на рынки рыбу, выловленную в нездоровых условиях, малооплачиваемыми работниками. Рыбаками были первые ученики Христа. Евангелист Иоанн рассказывает о чудесной рыбалке как об опыте встречи с воскресшим Иисусом, который открывает им свою силу. «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте». Рыбная ловля зависит не только от человеческого мастерства, но и от условий моря и от Божьего провидения. Работа рыболова — это каждый день новый акт доверия. В конце послания кардинал Майкл Черни, обращаясь к рыбакам, отмечает: «Ваша простая вера является ценностью для церкви, которую вы созидаете каждый день, объединяя веру и труд. На ваших лодках множатся прекрасные свидетельства межрелигиозного диалога и сосуществования народов. С самых первых веков лодка — это образ, который чаще всего используется для описания церкви, общины, плывущей по морю истории среди бурь, волн и штормов. Пусть вас вдохновляют слова Папы Франциска, который напоминает всем нам, что человеческая жизнь, разум и свобода заложены в природе, обогащающей нашу планету, и являются частью ее внутренних сил и баланса. Радиопаломничество по Святой Земле. Путешествуя по Святой Земле, мы нередко упоминали об Эгерии или Этерии, паломнице, которая в конце IV столетия странствовала по святым местам и оставила множество свидетельств, важных для историков, археологов и библеистов. Эта галисийская монахиня в своем дневнике описала все путешествие по следам Моисея, под чьим водительством израильтяне странствовали к земле обетованной. Проведя в Иерусалиме чуть более месяца, Эгерия хотела осуществить и еще одну мечту – побывать на восточном побережье Иордана, в провинции Аравии. Тогда ее столицей была Босра. И подняться на гору Небо, чтобы почтить память Моисея. Тем самым она хотела воспроизвести в своей духовной жизни последний этап странствия Моисея, который именно с горы Небо созерцал землю, обещанную Богом, и там же, на ее вершине, закрыл глаза. В прошлых выпусках нашего радиопаломничества мы следовали за Моисеем и народом израильским по пустыне от Синая до Небо. Этерия же направлялась к горе Небо из Иерусалима, и нам будет интересно пройти вместе с ней этот путь как бы в обратную сторону. Читаем в дневнике древней путешественницы. И я отправилась в путь из Иерусалима в компании святых людей, одного пресвитера, нескольких иерусалимских диаконов и братьев-монахов. Мы дошли до Иордана, до того места, через которое проходили сыны Израиля, когда святой Иисус Навин вел их через Иордан. Нам также показали место немного выше, где сыны Рувима и Гада и половина племени Манассии построили алтарь на том берегу реки, где расположен Иерихон. Мы пересекли реку и прибыли в город, называемый Ливиас, расположенный в той самой долине, где сыны Израилевы в свое время поставили шатры. Ливиас в этом описании соответствует Эр-Рамеху, расположенному на востоке от Иордана. Этот город обязан своим названием Ироду Антипе, который после смерти отца был тетрархом и владычествовал над Галилеей и Переей более 40 лет. Чтобы стяжать милость Августа, он дал этому городу имя жены императора, сделав его военным, сельскохозяйственным и торговым центром большой значимости, сравнимый с Иерихоном, который расположен на противоположном побережье Иордана. Эту территорию Эгерия идентифицирует как степи Муава, Аработ Муаб, где евреи расставили свои шатры перед тем, как пройти через Иордан. Долина, читаем далее в дневнике Эгерии, расстилается, теряясь из виду у подножия Аравийских гор вдоль берегов Иордана. Здесь, под Аравией, Эгерия подразумевала провинцию Аравии, установленную Трояном в 106 году после победы над Набатеями. И далее. Вот то самое место, о котором написано: «И оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавитских, у Иордана, близ Иерихона, 40 дней». В Библии говорится о 30 днях. Это также место, в котором после кончины Моисея Иисус, сын Навина, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, как написано. «Это место, где Моисей написал Второзаконие», — пишет Эгерия, «где Моисей провозгласил перед всем собранием израильтян слова песни из Второзакония, где святой Моисей, человек Божий, благословил сынов Израиля, каждого по отдельности, одного за другим, перед своей смертью». Сразу же после этого в дневнике впервые подробно описываются благочестивые жесты, которыми древняя паломница увенчивает свой визит в каждое из святых мест. Эти жесты включают в себя четыре элемента: начальную молитву, чтение из Библии, чтение псалма. Оба отрывка из Священного Писания были связаны с тем или иным святым местом. И заключительную молитву, пишет Эгерия. Итак, прибыв на равнину, мы продвигались вперед до определенного места, и там произносили молитву, читали отрывки из Второзакония, не только песнь Моисея, но и благословения, сказанные им над сынами Израилевыми. После чтения, вознеся еще одну молитву и возблагодарив Бога, мы покидали это место. Таков был наш постоянный обычай. Всякий раз, когда нам удавалось достичь желаемого места, прежде всего мы молились, потом читали соответствующий фрагмент из Библии, потом возглашали подходящий псалом и в конце вновь молились. Мы постоянно придерживались этого обычая, каждый раз, когда нам удавалось добраться до желаемых мест. И таким образом, чтобы до конца реализовать предпринятое, мы ускорили шаг, чтобы достичь гору Небо. Один пресвитер из Ливиаса согласился быть гидом для группы, в составе которой шла Эгерия. Он показал им тропинку, ведущую к источнику. Источник проистекал из скалы. Его происхождение приписывалось Моисею. Воодушевленные паломники последовали за пресвитером и нашли на том месте не только воду, но и множество монахов, встретивших их с большим радушием. Монахи одарили своих гостей. Затем группа, наконец, дошла до горы Небо. «Она очень высока», — пишет Эгерия, «и все же большую часть подъема можно преодолеть верхом на осле. Лишь один маленький отрезок был чрезмерно обрывистым, и мы с большим трудом одолели его пешком. Итак, мы прибыли на вершину горы, где сегодня возвышается небольшая церковь, прямо на вершине горы Небо. Сразу же мы помолились и сделали там все то, что обычно делали в каждом из святых мест, согласно обыкновенному порядку. Затем мы направились к выходу из храма. Те, кто хорошо знали этот храм, а именно духовенство и святые иноки, сказали: «Если вы хотите увидеть места, упомянутые в книгах Моисеевых, выйдите наружу, к воротам храма, и с этой высоты, с расстояния, с которого можно видеть, внимательно посмотрите. Мы назовем вам по очереди те места, которые оттуда видны». Тогда с великой радостью, без промедления, мы вышли наружу. Из дверей храма мы увидели место, где Иордан впадает в Мертвое море. Это место оказалось прямо под нами, если смотреть оттуда, где мы находились. Перед собой мы видели не только Ливиас на этой стороне Иордана, но и Иерихон по ту сторону Иордана. Огромная часть Палестины, земля обетованная, сверху открылась нам.
Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!